Точно, емко, по сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня.
Работаем в прямом эфире. У микрофона Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Говорим об экономике, а именно о ценах на бензин и дизельное топливо. Цена 92-го на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ранее обновила очередной рекорд, приближившись к 70 тысячам рублей за тонну. Марка 95-го подорожала на 0,5% до 76 тысяч рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также обновило максимум. Его цена поднялась на до 73 тысяч рублей за тонну. И сегодня с нами на прямой связи находится кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, все-таки, что у нас происходит с ценами-то на топливо? Насколько это вообще вещь такая здесь, сейчас? Или ждать, что будет стабильно повышаться? Или уже закрепится хоть когда-то на какой-то конкретной цене?
Вы знаете, тут надо не столько быть финансовым аналитиком или каким-то специалистом по нефти, сколько специалист политэкономии, то есть залезть в более скучные и глубинные пласты. А дело в том, что у нас это относится не только к рынку топлива, но и к рынку продовольственных товаров и вообще ко многим другим вот таким массовым рынкам. У нас на них доминируют несколько крупных компаний. То, что там есть какие-то еще небольшие компании, которые якобы составляют конкуренцию, это совершенно не во внимание, можно их не принимать в смысле ценообразования, потому что они следуют за ценовой политикой крупных компаний. Вот. А крупные компании, они одержимы только одной идеей – повышать цены, как только это возможно. И поскольку они имеют власть вот такую вот монопольную или олигопольную, олигопольная – это когда несколько компаний, но они действуют заедино. Они одержимы идеей повышать цены, и, собственно, этим они и занимаются. Причем это не отличие нашей страны, это отличие современной рыночной экономики, которая установилась приблизительно, наверное, лет 70 уже тому назад. Уже нет тех классических рынков, где там равновесие спроса и предложения, где масса продавцов, масса покупателей, которые ничего друг о друге не знают. Это монополистический капитализм, а он качественно иной, чем вот тот капитализм, который изучали по классическим учебникам. Это не просто на каком-то рынке действуют несколько крупных компаний. Они действуют, но они коренным образом меняют всю ситуацию. Вот, собственно, теперь я подхожу ближе к бензину, а бензин вообще для этого дела очень удобный, и дизельное топливо, потому что они торгуют, там торгуется товар, который практически ничем не заменим. Если, допустим, подсолнечное масло вы можете заменить каким-нибудь соевым и вместо гречки там употреблять манку или вермишель, то здесь бензин, он бензин и есть, да? Дизель, он дизель и есть. Я огрубляю, конечно. Вот, и поэтому там очень легко этим рынком манипулировать и давить этот рынок в сторону повышения цен. А предлоги используются разные. Вот для этих компаний главное, чтобы какой-то предлог появился на горизонте хотя бы. Транспортные издержки, посевная, уборочная, еще что-нибудь там, холод, тепло, что угодно. То есть там есть какая-то объективная основа для того, чтобы цены двинулись чуть-чуть вперед вот на основе вот этой рыночной ситуации. Но монополии, вот в чем там отличие, что они это усугубляют вот это вот действие и, используя любой предлог, даже маломальский, они это все с удвоенной, а то и утроенной силой перекладывают на цены.
То есть в том месте, где даже объективно цена может подняться, на условные там 0,5%, монополии выкрутят на 1,5%.
Совершенно верно. Это вот в том-то все и дело. Это надо понять. Вот я когда слушаю многих некоторых аналитиков или тех, кто пытается разобраться в ситуации, они почему-то думают, что вот там действуют независимые вот эти вот предприниматели, которые вот, как на колхозном рынке, да, и колхозный рынок тоже сейчас не подходит для этой иллюстрации, да. Вот. А они, да, они используют любой предлог, поскольку они диктуют цены, поскольку понимают, что деваться все равно некуда. людям, которые это потребляют, а если кто-то и спросит, почему вы повысили цены, они скажут, а вот вы видели, что транспортные коридоры увеличились, а вот вы слышали, что санкции ввели, а вот вы видели, что там метеопрогноз не совсем удачный, вот, а уж насколько там, на 0,5%, на 1,5%, разбираться-то никто не будет, вот, ну, хотя для этого есть кому разбираться, на самом деле для этого должны существовать вот антимонопольные ведомства, причем не те антимонопольные ведомства, которые, отвечая на данный вопрос, спрашивают мнение продавцов, а они сами исследуют, как следует вот эту вот ситуацию, сами исследуют действия компании и приходят, могут прийти к выводу, что да, повышение цен обусловлено объективно, а могут прийти к выводу, что не объективно, и в той части, которая вот не объективное повышение цен, там они могут даже сделать определенную вот эту вот границу и разрешить поднять цены по объективным условиям, но не разрешить вот эту нахлобучку. Все эти рассуждения о том, как это посчитать, как это там выяснить, выявить, ну, понимаете, в Англии, в Америке, во Франции как-то считают.
Ну, Михаил Кимович, да, мы с вами, вот каждый наш эфир так или иначе сводится вот действительно к работе антимонопольной службы. Я думаю, мы еще сейчас вернемся к ней вот через какое-то время. Но смотрите, такой вопрос все-таки вот, неужели, то есть получается, что теперь для крымских цен, я имею в виду на бензин, нужен только предлог. То есть очереди на мосту, на Крымском мосту, там какие-то происшествия, теракты и прочее.
Но... А Крым-то как раз какой удобный.
Крым очень удобный, но смотрите, я думаю, крымчане-то им тоже не чуждо вот ощущение, когда повышаются цены на топливо, но разница-то какая буквально с нашими соседями, то есть у нас условный дизель там сейчас, я вот смотрю буквально такие кокетливые 71,9, ну 72, соседний Краснодар выдают АЗС 60, ну там 62. То есть почему такая огромная разница здесь? Это же даже видно.
Вот, Леонид, это монополия и есть. Крым-то как удобен. И мост, и всякие там эти прилеты, налеты. И вообще ситуация. Как удобно монополиям-то там действовать-то. Как прекрасно. Что вы говорите? Я, конечно, считаю, конечно, в Крым и сложнее возить, и другая ситуация и прочее, но я о чем хочу сказать, что разобраться надо вот не в прямом, так сказать, эфире нам с вами, допустим, с прочими, а Федеральная антимонопольная служба должна этим заниматься, вот предметно сесть, высадить десант, поднять документы, вот, посмотреть, что там объективно, что не объективно, да, вот чем надо заниматься, и сделать самостоятельно вывод. А у нас же, как иногда Федеральная антимонопольная служба отвечает, спрашивают зрители, слушатели, а почему цены поднялись на бензин? Они тогда спрашивают у продавцов, а почему вы подняли цены на бензин? Те бодренько отвечают, а потому что мост узкий, а потому что там того нет всего. Я в данном случае не про Крым даже хочу сказать. И антимонопольное ведомство нам это все транслирует. Говорит, а вот вы знаете, мы спросили, нам ответили.
Слушайте, ну, тогда хотя бы вот есть где-то предел этому вообще, вот хоть какой-то? То есть, или ждать, что будет 100 рублей за литр бензина?
Нет, а предел есть очень простой. Нет, тут предел-то, конечно, есть. В конце концов, монополии упрутся в ту ситуацию, когда действительно уже просто продавать будет сложно. Хотя, понимаете, их же интересует, они же меряют с прибылью. А им что продать, допустим, 100 по 10 рублей, что 10 по 100. И 10 по 100 даже удобнее продать, потому что меньше надо везти, меньше надо наливать, меньше надо там всяких вот этих вот издержек, понимаете? Вот как механизмы-то работают при монополистическом рынке. И еще раз хочу повторить, что монополизированный рынок, он качественно отличается от того рынка, который большинство людей имеет в своем представлении. Это иной, качественно иной рынок. Вот. А мы будем с этим сталкиваться сплошь и рядом, и по ценам на бензин, и на продовольствие, и в Крыму, и в остальной части Российской Федерации, пока у нас не будет могущественное, настоящее, имеющее право своих собственных расследований и выводов объективных, антимонопольное ведомство.
Ну, то есть, получается, здесь должна быть степень как регуляции государства, да, выше?
Конечно, конечно, причем именно в лице вот такого вот ведомства, и вот оно же было даже на уровне министерства в свое время, потом его почему-то опустили на ступеньку ниже до уровня службы. Служба, конечно, тоже это уважаемое ведомство, но это не министерство, у министерства совершенно другие, более серьезные полномочия, а главное, законодательство для него надо написать такое, чтобы они имели право вот сами все это расследовать, сами вмешиваться, сами поднимать документацию, сами все это, то есть с мощной такой аналитической службой. И это, конечно, можно ссылаться на то, что это вот дополнительные расходы, не расходы, но, конечно, это расходы. Но это те расходы, которые окупятся старицей, причем по всей лице земли русской, по всей России, а не только по Крыму. Иначе пока этого ведомства не будет, мы будем иметь дело с растущей инфляцией. Инфляция – это рост цен. А Центральный банк будет, ссылаясь на инфляцию, повышать ключевую ставку, чем, значит, к инфляции она к нашей имеет очень мало отношения, зато имеет отношение к тому, чтобы препятствовать развитию экономики.
Слушайте, вот здесь вы говорите, нужно законодательство написать для них мощное. На сегодняшний день это вот чисто юридическая проблема, то есть у антимонопольной службы нет каких-то прав, или это вот да, все да. есть, юридически все есть, но вот де-факто как-то что-то где-то не работает?
Да, Леонид, я же за этой темой, так сказать, следил довольно давно, и вообще первое, вот еще в 90-е годы, поскольку производители и торговцы вот всех рангов и всех мастей, они предприниматели, они прекрасно понимали, что такое антимонопольное ведомство. Оно было просто необходимо нам вводить в структуру нашего правительства, потому что у нас не было такого учреждения, потому что при социализме оно было просто не нужно, оно было лишнее. А в рыночной экономике оно было обязательно, и нам оно нужно было для того, чтобы иметь дело там потом со всеми остальными уже международной арене. То есть вот такую структуру надо было иметь. Но поскольку все понимали, что это такое, то ему написали вот в то время, такое беззубое законодательство, которое касалось, во-первых, всю эту монопольную ситуацию, сводило до уровня рекламы, а реклама тоже там до уровня каких-то там малозначащих каких-то действий. Вот. И только потом где-то, лет, наверное, вот 15-20, вот там было поправлено что-то в сторону усиления полномочий вот этого ведомства. Оно хоть что-то приобрело, хоть какие-то полномочия, но абсолютно далеко недостаточное. Я вот не хочу сравнивать сейчас, может быть, это не очень политкорректно, сравнивать с другими странами, но я изучал это же на примере Англии, на примере Соединенных Штатов. Вот в Соединенных Штатах антимонопольное ведомство по могуществу такое же, как налоговое законодательство. То есть при слове антимонопольное ведомство у предпринимателей коленки подгибаются, потому что они понимают, что это такое, и какими штрафами это говорят. Причем штрафы там, будь здоров, такие вот, что, знаете, только один раз цифру увидишь, тебе ничего больше не захочется.
То есть не монополия управляет антимонопольной службой, а наоборот, то есть как должно быть.
Конечно, конечно. То есть антимонопольные, причем там же, понимаете, есть, вот мы с вами тоже разок обсуждали, что есть такие жульнические отговорки, типа, а как мы узнаем, а как мы это сделаем? Да делают, узнают на Западе там даже в таком директивном порядке. Вот. И мы ограничим, говорят, что мы ограничим цены, мы вмешаемся в рыночную ситуацию, а это недопустимо. Причем мы это слышим с самых высоких, так сказать, уровней. Так мы вмешиваемся, антимонопольное ведомство, оно вмешивается не в рынок, оно наоборот защищает рынок от действия монополий. Оно разрешает монополиям получать нормальную среднюю прибыль, вот такую среднюю или чуть выше средней, но не допускает сверхприбыли за счет диктата рынку. То есть вы можете получить сверхприбыль, если вы введете новое оборудование, какой-то новый технологии, там введете какие-то там маркетинговые ходы, сделаете такие удачные, что у вас так будет ваш бензин покупать на ваших бензоколонках, а не на каких-то других, да? Вот. Но это, пожалуйста, это технология, которая только улучшает экономическую ситуацию, но не разрешает получать эти вот сверхприбыли именно за счет диктата рынку. И таким образом не вмешивается в деятельность рынка и не перекашивает его, а наоборот защищает его от перекоса со стороны монополий.
Михаил Кимович, ну, мне вообще представляется, что на сегодняшний день в мире вот такого книжного, теоретического, свободного рынка вообще не существует. То есть, так или иначе, где-то везде государство как-то регулирует, где-то даже какие-то отдельные отрасли, может быть, берет под свое крыло.
Ну, естественно, уже это давным-давно все должны знать, что вот такого свободного рынка спроса и предложения его нету. Он везде, это так и есть такое понятие. Ну, вот мы сегодня, у нас, видите, политэкономическая такая тема пошла. Это регулируемо. Где-то лучше получается, где-то хуже, где-то, естественно, столкновение с лоббистами, потому что лоббисты не сдаются и не хотят сдавать своих позиций.
Благодарю вас за то, что вы сегодня подключились к нам. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был сегодня с нами на прямой связи. Да, благодарю вас. До свидания.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».